все-таки мы работаем с точки зрения здоровья с телом на всех уровнях.
Да.
Человеческий – это духовный, животный, растительный, неживотный.
Да.
То есть все, что необходимо телу, мы делаем.
Абсолютно.
Тогда у меня вопрос.
Да.
Я один.
Что значит ты один?
Ну вот я один. И мы с вами изучали, что Адам тоже один. Несмотря на то, что у нас 7 миллиардов на Земле людей, все это один Адам.
Да.
Возникает вопрос. Я один Адам, один, а болезней очень много. Почему?
А вас много.
Кого?
7 миллиардов-то.
Так это же все один Адам?
Нет. Дело в том, что эгоизм, он очень-очень разносторонний. Он пронизывает все духовное тело и все животное тело. Он пронизывает абсолютно всю толщу. Ну, что значит эгоизм? Желание получить ради себя во вред всем остальным. Если ты не вредишь остальным, не желаешь навредить этим остальным, то это не считается эгоизмом. Волк, лев хватает и пожирает свою жертву, он не эгоист. Это природа.
Антилопа знает, что он не эгоист?
Антилопа это знает. Она знает, что и он знает. Очень простую вещь. Здесь происходит четкое равновесие, сохранение равновесия в природе. Она создана для того, чтобы когда-то его накормить, дать потомство и кого-то накормить. Он создан для того, чтобы дать потомство и ею накормиться. Вот так вот происходит равновесие. Знаешь, одно создано для другого. К чему я это говорю? О том, что это экологическое равновесие необходимо сохранять. Если оно не сохраняется, оно вызывает болезни. Так очень много разных эгоистических у нас желаний, которые мы хотим употребить во вред остальным. Лучше его быть. Чтобы он был хуже меня. Чтобы у меня было больше, чем у него. Чтобы у него было меньше, чем у меня. Ты понимаешь? Разница, смотри, какая во всем. Да? Причем, чтобы хоть никого тут не осталось вокруг меня на всей земле, ради одной секунды, чтобы мне было лучше. На грамм, неважно на что. Это эгоизм человеческий. Причем на всех уровнях. В соответствии с этим на всех уровнях у нас и проблемы. В соответствии с этим на всех уровнях у нас и болезни. Болезней поэтому и много, потому что наш эгоизм, он охватывает все наше тело, как бы, всю нашу систему. Их много, Женя. Это не просто одно желание, это огромное количество, 613 у нас внутренних эгоистических желаний. 613 желаний. И все они эгоистические, и все они находятся в взаимосвязи, в взаимном дополнении друг к другу, и все они против остальных желаний другого человека. Вот так мы связаны друг с другом. Все, если бы мы видели подлинную картину, как мы перемешаны и связаны щупальцами друг с другом, и каким образом мы этими щупальцами желаем высосать все из всех, вместо того, чтобы всем дать. Как любое тело. Здоровое тело это такое, где каждая клетка работает на весь организм, а не на себя. А мы представляем собой раковое тело. Каждая клетка желает только пожрать весь остальной организм. Ну как он может существовать?
Если человек начинает себя перекручивать, переделывать, если он начинает себя ощущать вот этими щупальцами, присасывающимися и охотящимися за каждым там наслаждением, да, за каждым куском, который хочу себе, он это начинает ощущать, хочет от этого отказаться, как бы двигаться, начинает в сторону духовного, то меняется его система, он теперь не щупальцами туда, а наоборот как бы...
Она проецируется на него, на самого. То есть все его духовные поступки начинают вызывать в нем соответствующие движения, изменения и телесные. Но поскольку мы существуем... То есть человек, который переходит от эгоизма к отдаче, к правильному отношению к другим, он, в принципе, должен сразу же выздороветь и быть здоровым.
Прошу прощения, отдача – это как бы любовь?
Ну, любовь к другому. Я не хочу употреблять слово «любовь», потому что любовь у нас – это нечто такое между сексом и любовью
как
к детям.
Как бы я весь для других. Вот так.
Вот так это называется отдача.
Вот я это исключаю.
Все, это не любовь. Любовь у нас – это, знаешь, это... Любовь – это удовлетворение сексуальных потребностей или любить ребенка. Это у нас называется любовь. А здесь говорится об отдаче. Совершенно неправильное употребление слова «любовь». Секс – это секс, любовь – это любовь. А мы перепутали одно с другим в нашем мире. Так вот, я хочу сказать, что мы абсолютно раковые клетки. И даже если один из нас начинает себя исправлять, он только в какой-то мере относительно себя вылечивает, потому что он же включен в остальной организм.
А если человек полностью исправил себя, изменил свою эгоистическую природу, или какая-то группа людей, то есть все равно они...
Они подвластны, потому что мы являемся всей глобальной системой единой всей природы. И поэтому мы не можем себя отключить от этого никак. И поэтому даже люди, которые полностью вроде бы себя сами исправили, или группы людей, они все равно подвержены всевозможным болезням, пока человечество не достигнет абсолютного исправления своей эгоистической природы, то есть абсолютного выздоровления.
Вообще, как относиться к болезням? Вот болит что-то. Что делать?
Идти к врачу.
То есть так Каббала говорит, идти к врачу?
Да, Каббала говорит, идти к врачу. К любому врачу в мире. Есть где-то в Азии, где-то в Америке, в Африке, неважно где. Врач, который вылечивает, к нему и иди. Почему? А потому что ты не можешь другим методом излечиться, поэтому иди к врачу. То есть мы сами себя наказали через эту нашу медицину. Мы не можем быть здоровыми. Плати, иди к другому человеку, который тебе химией всякой потихонечку как бы вылечит. Он тебя не вылечивает. Но он пока производит в тебе какую-то компенсацию химическую на химическом уровне. Да? На уровне неживом, или растительном, или животном уж. Да? Ну, психолог может быть на уровне, допустим, несколько повыше. И ты как-то себя компенсируешь. Для дальнейшего развития правильного. А если нет, то, конечно, сваливаются болезни. То есть нам нечего ждать. В ближайшие годы появится еще огромное количество новых болезней. Причем таких, против которых у нас нет ни лекарств, ни никаких возможностей их заранее опознать, как-то их ими управлять.
А вот эзотерики вот так вот, как-то энергиями что-то там могут лечить?
Это не наука, поэтому Каббала к этому не может относиться серьезно.
Не, но могут или не могут? Или это чистая дурила?
Если я прихожу к тебе, говорю, я тебя вылечиваю руками. Садись. Женя, садись.
Я с удовольствием.
Закрой глаза.
Пожалуйста.
Сесть ровно. Расправить плечи. Сосредоточься. И я тебе делаю какие-то там пасы вокруг головы. Ты в это время сидишь полчаса.
Вы делаете?
Какая разница? Не важно, что тут действует. Если это подействует, ты ему говоришь, о, у меня прошла голова. Значит, мы берем таких, как ты, еще 1000 человек, ставим эксперимент. Все они садятся, и я делаю такие же пасы над ними, и у всех из них проходит голова. Значит, мы открыли взаимозависимость между моими пасами, может быть, в определенное время суток, времени года, может, это только там какие-то еще условия, но мы открыли зависимость. Эта зависимость уже научная, это корреляция, это данные. Сводим в таблицу. Если это повторяется, то мы уже говорим о каком-то явлении природы. А если это так, вдруг да, или вдруг нет, то это какая-то психологическая непонятная, понимаешь ли, причина, следствие, чего мы не знаем. Вы, ребята, не понимаете, что наш мир, он является частью большого мира. И поэтому, когда размыта уже вот эта грань между нашим миром и непознанным, как ты говоришь, скрытым миром, тайным, наука тайная называется, да, вот, то когда она смыта, то тогда говоришь обо всем этом, как об одном, об одной системе, о природе, и все.
Хорошо, тогда говорите, пожалуйста, с точки зрения того мира, который для вас открыт, а для нас скрыт.
Так что ты хочешь оттуда видеть?
Эзотерики могут помогать или нет?
Они к этому миру не относятся, они тебе помогают на психологическом уровне.
А, и все?
И все.
А вот тепло чувствуется, от них исходит иногда.
Ну, так ходил, человек это генератор огромного количества волн. Естественно. Естественно, что помогает. Есть дурной глаз, есть люди, которые предсказывают, как там были в прошлом сколько людей. Есть люди, которые могут сделать много плохого или много хорошего своими мыслями, своими взглядами, своими какими-то действиями. Это все существует в человеке, но это все не является сверхъестественным. Это просто не является научным. Мы не можем это все изучить с точки зрения науки. Мы знаем об этих явлениях, но мы их не можем исследовать научно, потому что они не повторяющиеся, так как этого требует наука. Мы их не можем подставить под систему, мы не можем их привести в порядок, мы их не можем повторить, мы их не можем затем использовать. Поэтому это не наука. Наука – это то, что мы можем привести в порядок. Поэтому каббала – это наука. Потому что когда мы обнаруживаем вдруг дополнительную часть мироздания, начинаем ее раскрывать, то мы видим и записываем, о, это так, а это так, а это так. Я свожу это в систему, я начинаю видеть, что это наука. Другой то же самое видит, третий то же самое. Приходит новенький, начинает изучать по моим записям, опа, видит то же самое и обнаруживает. То есть это уже наука. А то, что мы, как ты говоришь, психологически там нагревают, что-то делают руками, это, мы говорим, мистика. Или что-то непонятное. Но это явление, которым основания естественного, научного нет. И поэтому мы этим не занимаемся. Ни каббалисты и ни ученые нашего мира.
Если бы у вас что-то болело, не дай бог,
да.
И обычные врачи вам не могли бы помочь, вы бы пошли к такому человеку, если бы вам как-то его рекомендовали всего?
Почему нет?
О, это я хотел узнать.
А почему нет? Конечно. А какая разница, если есть какое-то явление, которое может подействовать, только оно не научно, потому что не систематизировано. Мы не знаем еще его природу. Почему нет? У меня была проблема с печенью после травмы очень большой в аварии, в автоаварии. И мне врачи сказали, что твоя жизнь в опасности, мы не гарантируем тебе, что ты вообще сможешь жить. Оказался врач, который мне поставил одну иголку. Он не китаец, он еврей из Голландии. Нет, нет. Еврей из России, который учился китайской медицине в Китае и потом жил в Германии. Оказался случайно в Израиле, воткнул в меня одну иголку, я встал, у меня печенка заработала. Вот и все. Никто до этого ничего не мог сделать.
А если вот все, что вы сейчас рассказали, вот так вот смотреть сверху, из того мира, где вы смотрите, то это прямо так вот, как кукловод, да, куклами вот так вот водит. Он это учился, там делал, тут переехал, там случайно сюда поехал, воткнул и уехал.
Да, да? Да, конечно.
Прямо вот как куколки такие.
Да.
Интересно.
У меня такой вопрос. Да. Почему человек не может себя сам излечить?
Может, почему нет?
Ну, видим, животное, да, может, а люди, им требуется идти к врачу
так
в основном.
У животных очень простая система, тоже не очень-то могут они себя лечить. Сегодня животные так страдают из-за людей, у них появляются такие заболевания, что они не очень-то могут себя вылечить, но у них система очень естественно задействована на природу, накоротко, и поэтому они знают, чем лечиться. Какое количество и где травы какой-то брать, или там, и что, и так далее. Они очень серьезно лечатся. То есть дополняют себя в мере внутренней потребности. То есть их организм точно указывает им, что надо употребить для того, чтобы уравновесить себя. Не болеть, что называется. А у человека этой системы не существует, потому что у него нарушение происходит не только на животном уровне. Если бы мы были только животными, то я бы вышел бы, пощипал бы травку, так, или там какую-то козявку, и будь здоров. И я уже здоровый. Но поскольку у меня нарушение не на животном уровне, а нарушение на человеческом уровне, в моем «я», то мне надо, соответственно, с этим, с тем уровнем, где я нарушаю свой гомеостазис с природы, равновесие, на том уровне мне надо лекарства. А я не знаю этой природы, которая стоит против моего «я». Это природа скрытого мира. Я не знаю, что мне оттуда надо взять для того, чтобы себя исправить. Говорят, это свет, который приходит ко мне и вылечивает меня. А как это свет? Где он такой? Как я его могу взять в себя, вылечиться? Я не знаю. Приходит каббала, говорит, я тебе помогу. Я знаю, как это сделать. Я знаю, как сделать тебя совершенным. Что значит совершенным? В равновесии со всей остальной природой. Ты должен действительно привлечь на себя свет, который тебя вылечит. Который тебя поднимет на уровень, когда ты будешь полностью сбалансирован. И тогда ты будешь чувствовать себя в подвешенном состоянии, вечном, совершенном. Вот для этого эта система.
Можно ли сказать, что человек одномоментно должен идти к врачу, получить у врача какой-то там рецепт, какой-то курс для тела, и тут же идти на занятия кабалой, и одномоментно так, тут глотать лекарства, а тут глотать свет. Тогда его лечение будет полноценным. В противном случае, так или иначе, у него болезнь вылезет все равно.
Я знаю, у меня были серьезнейшие и очень страшные приступы язвы желудка еще со времен молодости. И меня мой учитель заставлял в таких случаях заниматься. Я не видел ничего, у меня было темно в глазах. Были страшнейшие боли. Он меня заставлял заниматься. Отчасти помогало. Я не был на таком уровне, чтобы суметь себя вытянуть занятиями, привлечениями световой этой энергии. Не смог в то время. Но он пытался это сделать. Когда придет исправляющая сила природы, свет называемый, так называемый свет, потому что свет – это самая, самая большая, самая высокая сила природы. Это не наш свет видимый, это особого свойства излучения, да, духовные. Духовные – это просто особой частоты, особой цели, как мысль. Мысль – это тоже волна. Мысль – это волна, но это особой частоты волна, которая оказывает определенное воздействие на меня такое, что во мне вызывается то, что называется мыслью.
Да. Саша Ангелов из Бостона, он задает такой вопрос, врач. Сегодня существует огромное количество обезболивающих средств. Оправдано ли их применение с точки зрения каббалы? Ведь боль указывает нам на наличие проблемы. И получается, что убирая боль, мы отказываемся искать решение, как бы отвергая предлагаемое природой, Творцом, испытание.
Нет. Дана специально, избирательно, свыше, то есть от общей природы, человеку возможность. Человеку возможность принимать, допустим, лекарства или обезболивающие для того, чтобы это позволило ему сделать исправление на более высоком уровне. Но если он эти исправления не делает, тогда его проблема поднимается на более высокий уровень. Понимаешь? То есть я могу принять обезболивающие, если я это делаю на уровне химическом, то есть биологическом, животном, успокаиваю себя этим. Далее я как человек продолжаю развиваться правильно. Если правильно, то тогда я оправдываю то, что я сделал на предыдущем уровне на животном. Если неправильно, если я после этого пошел, понимаешь ли, продолжаю там пить, гулять, не знаю что, вместо равновесия с природой, то тогда на меня возвращается не равновесие, но уже более высоком уровне. Не на животном, уже на более высоком.
Я знаю людей, которые как бы себя вылечили и, ну, допустим, там были больны до 30 лет, потом себя вылечили, и там уже последние там 20-30 лет они вообще не болеют.
Есть расчет с каждым из нас, невозможно сказать, в чем проблемы будут или не будут. Они переносят проблемы из одних областей в другие, с животных на человеческие, с человеческих на душевные, на духовные. Так что нельзя это сказать.
Прямой зависимости нет.
Есть зависимость, но она же связана со всеми остальными душами. Ты же как шестеренка в огромном количестве шестеренок всех остальных душ. И поэтому каждый раз меняются твои состояния в зависимости от них. Если сейчас ты должен быть немножко больной, в следующем состоянии ты должен быть немножко здоровым. И так далее. Это не зависит от тебя. Может быть, ты этого ничего не делал, остальные что-то сделали. Понимаешь? Система, она жестко связана между собой и постоянно находится в движении. Поэтому мы не можем нашим земным языком выразить эти взаимодействия. Каббала это делает.
Почему все же дано право врачу лечить? Почему?
Потому что человек за это платит. Мы за это платим огромную сумму на растительном, на животном уровне, для того, чтобы нам была дана возможность на человеческом уровне ее исправить. Потому что мы существуем на двух уровнях сами, на животном и на человеческом. Поэтому с человеческого уровня я изобретаю лекарства, утоляю этим свои проблемы животные, делаю якобы равновесие на животном уровне, якобы равновесие на животном уровне, чтобы на человеческом уровне эту проблему решить. Я этим плачу как бы за то, что своему животному, чтобы он мне дал возможность быть человеком.
Человек делает какие-то плохие действия, и многие люди думают, что за это им Творец посылает какие-то болезни, ну или другие страдания. Как вообще каббала к этому относится?
Естественно, что во всех случаях жизни, и в духовной, и в обычной жизни, за хорошие действия в итоге есть вознаграждение, то есть лучшее состояние человека, и за плохие действия худшее состояние человека. Только вся проблема в том, что значит худшее или лучшее состояние, что значит плохие или хорошие действия. Вот здесь нам придется разобраться, это непростая проблема, и мы увидим, что мы в основном ошибаемся. Когда мы говорим о хороших действиях человека, это не значит, что кто-то пожертвовал кому-то там, какой-то организации, миллион долларов. Или плохие состояния, когда обязательно один навредил другому. Может быть, то, что он навредил, это вызвано совершенно не им, а тем, что таким образом привели его к такому состоянию, по каким-то другим причинам и так далее. То есть без того, чтобы видеть всю систему, говорить о вознаграждении и наказании – это невозможно. Просто невозможно. Это глупо. Из этого можно вывести такие выводы, что человек совершенно запутается и уведет себя с пути.
Вообще, как возникает болезнь? Вот человек стоит, человек здоровый, вдруг болезнь, все рушится. Откуда это берется? Откуда изнутри кто-то…
Михаил, душа человека – это как шестеренка, я уже сказал, которая находится в соединении со всеми остальными многочисленными шестеренками. Вдруг где-то что-то повернулось, кто-то неправильно что-то сделал. Я, в свою очередь, тоже как-то среагировал или что. В итоге образуются вот эти общие болезни. А вдруг появляется какой-то грипп, появляется чего-то, и вдруг бух, весь континент лежит. Ну, это ведь общая система, где все взаимосвязаны. Причем мы не знаем природы каждого из нас. То есть у вас вопросы, на которые в вашей плоскости ответа нет. Надо выйти в видение всего механизма и тогда увидеть. Мы видим маленькие кончики такие, которые торчат из потустороннего мира. И по ним вы хотите догадаться, что происходит там? Весь механизм там находится. Весь механизм связи между нами. Все твои действия туда уходят. Все, что происходит с тобой, оттуда приходит. И поэтому ты не знаешь ни начала, ни конца, и ты хочешь на основании этого что-то делать. Ты находишься перед черным ящиком. То есть все, что я делаю, уходит туда. Все, что со мной происходит, исходит оттуда. А дальше? Если бы это было только я, посылающий туда действия, и только я, получающий оттуда действия, то есть там есть какая-то система, которая замыкает это все, и там есть какая-то функция в этой системе. Это кибернетика, простая моя специальность. Ничего здесь сложного нет. Тогда с определенными воздействиями на этот черный ящик, записывая выводы, так, реакции, его обратную связь, я бы получил в итоге представление о нем, что там находится за механизм. Но если тот механизм, который находится там, это миллиарды шестеренок других душ, которые так же, как и я, находятся по эту сторону, воздействуют на этот черный ящик и получают оттуда реакцию. И все мы между собой взаимосвязаны. Как я могу, там взаимосвязаны, как я могу на том, что я получаю только вот оттуда отдачу, не понимая точно что, и не понимая, какие точно я вношу туда свои возмущения, сигналы, погрешности, как я могу на основании этого прийти к каким-то выводам? Ты видишь, перед какой системой я стою? Огромный ящик со всеми душами, взаимосвязанными между собой, и на меня какой-то хвостик оттуда выходит с моей души.
Вы привели систему шестеренок, такой образ.
Да. Это не я, кстати говоря, а это Баля Сулам в статье «Мир в мире». Так говорит.
Это каббалист, пожалуйста.
Да.
А вот вы привели эту систему шестеренок, тогда получается, что в этой системе миллиардов шестеренок достаточно того, чтобы одна шестеренка дала сбой, вся система шестеренок немедленно дает сбой.
Конечно.
Одна.
Да.
Значит, одна душа, один человек влияет сразу на все 7 миллиардов.
Конечно. Вот проблема.
Ну, это даже не проблема,
это просто катастрофа.
Да, да, конечно.
Вот это вот видение проблемы и противостояние ей, когда некуда деваться, когда смерть или решение проблемы должно всех нас привести на самом деле к исправлению. Вот мы будем стоять, представляешь, перед какой задачей? Или через секунду начнется война, которая обещает нам полностью всех нас уничтожить, с огромнейшими страданиями. Или мы должны будем одновременно все отказаться от использования своего эгоизма. Одеваться больше некуда. Одно из двух. Причем совершенно явно. Что сделаешь?
Существуют такие заболевания, при которых разум человека не способен воспринимать обычную жизнь. Например, тяжелые психические расстройства. В чем смысл подобных расстройств, при которых человек не может совершить вот такое вот действие, исправление?
Тоже исходя из этой системы. Это не важно, что человек не ощущает ничего. Человек находится в коматозном состоянии, его в отключении, не приходит в сознание, болезнь Альцхаймера, там потери памяти вообще какие-то всевозможные. Я уже не говорю о врожденных или аутистах и так далее. Тысячи всевозможных всяких случаев. Все это необходимо всей этой системе, потому что он является в догрузку к ней, и она страдает из-за нее и обязана также и реагировать на него. То есть все в общей системе такие исправления должны быть.
Мать спрашивает, как ее ребенок придет к этому исправлению?
Неважно как. Благодаря тому, что он включен в общий механизм. Он придет благодаря тому, что он этому механизму служит определенным довеском. Я говорю о душе, не о самом даже теле. В нашем теле там она страдает больше, окружающие немножко больше и так далее. Но он является довеском серьезным к системе душ, в которой он серьезная помеха. Он не исправляет абсолютно ничего, с одной стороны. С другой стороны, в этой системе душ он является неживым элементом. Он не может меняться сам. И поэтому вместе с ними проходит определенное исправление. То есть необходим и такой тоже.
Я от своего друга-врача слышал, что 80% вообще бюджета терапевтических заболеваний идут на содержание людей, которые в течение ближайших 3 месяцев должны умереть. Всякие эти машины, которые поддерживают жизнь. Как с точки зрения кабалы вообще
стоит... Я не знаю, насколько это проценты правильные, конечно. Это можно выяснять или нет. Насколько это верно... С точки зрения каббалы, да ни с какой точки зрения это верно или неверно. Мы просто обязаны это делать, и все. Потому что если мы начнем решать вопрос, когда человек должен умереть, то это нас приведет к таким выводам, когда мы уже будем решать вообще вопросы о жизни человека по любым другим признакам, а не только потому, насколько он здоровый или больной. Поэтому затрагивать вопрос о нашем праве на смерть человека мы не имеем права.
Но в судебной же системе мы это...
И в судебной системе тоже практически мы не имеем права доводить человека до наказания смертью. Это исключительные случаи, о которых упоминается в Библии, в Торе, когда надо действительно... прибегнуть к таким решениям. Ну, или это война. Но выносить свое решение о смерти другого, это очень сложно. Если мы говорим о взаимодействии с природой, о равновесии с природой, это мы должны достичь такого уровня понимания, когда мы прекращаем жизнь человека. То есть мы больше не даем ему в данном кругообороте жизни возможности исправления. Это надо знать точно, действительно ли у этого человека больше этой возможности нет.
Тогда, получается, человеку нужно запретить и право на эвтаназию?
А кто сказал, что оно должно быть?
Человек хочет, у него нет сил больше терпеть.
Если он хочет, это его проблема. Я говорю о том, что мы не имеем права решать. А далее это еще надо рассмотреть.
Вопрос уже был об эвтаназии.
Это другой совершенно вопрос, он не относится к здоровью. Человек, если он решает, так решает. Нет, нет. К этому вопросу мы сейчас не будем подходить. Это очень сложный вопрос. Для этого надо разбирать системы решений, к которым мы приходим. Надо очень осторожно к этому подойти. Я говорю о праве на жизнь и смерть, которые один человек может вынести другому. Пожалуйста.
Основополагающий принцип гомеопатии – это подобное лечится подобным.
Семинаритики.
Да. Как объяснить этот принцип с точки зрения каббалы?
Подобное подобному. Это, естественно, принцип взаимодействия, принцип равновесия. Самый главный принцип природы, что все должно быть в равновесии. Поэтому, если мы находим, согласно какому-то нашему равновесному состоянию, равновесные средства в природе, то они действуют на нас, и причем именно как в гомеопатии, в минимальных объемах, силах, мерах, когда даже нету там никаких молекул, атомов, когда все это уходит, остается только одна сила. Тем гомеопатия, она и особенная. Айнеман, он сделал величайшее открытие, что одно только подобие природе излечивает. А в принципе, на этом основаны все лечения. Но в гомеопатии это очень ярко выражено, потому что у тебя ничего не остается. Ты берешь кусочек любого вещества, или какой-то материи, какой-то химии, неважно чего, растворяешь его до состояния, когда от него ничего не остается, только сила. Но если она подобна каким-то твоим явлениям в организме, она их вылечивает. Подобие вылечивает, подобие природе. Это единственный закон природы. Стремление к подобию. Это то, что нам надо. Поэтому, когда мы исследуем с помощью каббалы и видим, что вся природа представляет собой один единый организм, который взаимодействует между собой, так что каждая клетка работает на все остальное, нам только надо сознательно включиться в этот организм, в эту систему. И мы будем абсолютно здоровы на всех уровнях. И будем бесконечны и вечны, как весь этот организм природы. А сегодня мы вырезаем как бы себя из этого организма, как раковая часть, пожирающая себя.
Каббала говорит, что человек должен работать на благо общества. Так? Такой основной закон каббалы?
Такой основной закон природы. У каббалы нет законов. Как у физики нет законов. Мы называем просто это законы физики, это законы природы. Да?
На благо общества, просто если посмотреть...
Что значит на благо общества? Да, на благо всего организма, как клетка работает на благо всего организма, тогда весь организм живет, и она существует. Если она будет пожирать организм, она его будет пожирать, и в итоге сама погибнет.
Надо просто понять, на каком уровне, потому что тысячи людей, миллионы людей работают на благо общества.
На какое благо они работают? Где...
Копают там, зерно развозят, детей нянчат, лечат.
Китайцы смотрят, одежду делают там всему
одежду
миру.
Одежду раздают. Ну, миллион же...
Они это делают на благо общества или на свое собственное благо? Если ты им дашь возможность не делать это ради блага общества, они это перестанут делать или только на благо общества будут делать? Вот у меня есть возможность что-то сделать благое для общества. Я это делаю или я это не делаю? В каком случае это можно увидеть? Получаю ли я что-то за это?
Они не получают деньги за это.
Кто?
Ну, вот люди, о которых говорит Миша и я.
То есть копают, рожают, лечат, нянчат?
Да, они едут себе в Африку.
А, ты имеешь в виду вот этих всяких альтруистов?
Альтруистов, конечно.
Нет, так это мы говорим об особом явлении в человечестве, когда 10%, согласно генетикам, которые открыли эту зависимость, очень интересную, что примерно от 6 до 10% от всего человечества есть люди, которые получают наслаждение от того, что они нянчат, лечат, заботятся, отдают другим людям свое внимание. Таким образом, они эгоистически себя наполняют. Это просто их внешнее такое выражение. Вот не может он себя наполнить только как ухаживая за больными, что-то делая для других, там, нянча чего-то, там, разъезжая, занимаясь общественной какой-то работой. Вот в этом его наслаждение. Ради наслаждения он этим занят. ради собственного наслаждения. Поэтому это тот же вид эгоизма, только внешне выглядит по-другому. И отмечают генетики, биологи, что таких людей всего в человечестве до 10%. 14 из 100, в общем, есть разные на эту тему исследования. Но очень интересные исследования. То есть, но они ничем не отличаются от других, только внешне так они себя проявляют. То есть они такие же эгоисты. Это так, как мама насильно кормит сына, потому что таким образом он получает удовольствие. Так она готова у него всунуть всю кашу.
А как надо? Представим себе состояние там, ну не знаю.
Сына или чего?
Исправленное вообще. Как она будет, если она там будет каббалисткой, да, как она будет кормить сына?
Она сначала постарается настолько с ним слиться, чтобы чувствовать его потребности, его настоящие потребности, истинные. Не такие, как он себе представляет, не такие, как она себе представляет, а такие, какие являются его истинными природными. И их наполнять, сама являясь при этом инструментом наполнения.
С мамой мне тяжело представить, я попытаюсь, может. Я как сердце, да? Сердце качает кровь, дает это в легкие. Это нельзя назвать альтруистическим действием, да? Это
нет, на животном уровне мы так все делаем, действует. А лев, который пожирает там овечку, он что, не альтруистически действует? Или альтруистически? Он действует под влиянием природы, которая таким образом сохраняет равновесие.
То есть ему можно выдать золотую орден, там, очиститель природы.
Если бы он делал
это, спаситель леса.
Если бы он это делал сознательно, независимо от своего желания, а ради того, чтобы сохранить равновесие в природе. Как клетка, ради того, чтобы сохранить жизнь всего организма, действует ради него. Ей надо орден. И льву тоже. Но если бы они это делали сознательно, то есть вопреки своим желаниям. А у них нет такого желания эгоистического. У человека добавлено к этому ко всему еще эгоистическое желание. И поэтому он не может сохранять равновесие. А если бы вопреки этому желанию сохранял бы равновесие, да, медаль каждому.
То есть в будущем можно представить, там китайцы будут также делать всю одежду для всего мира, но
ничего не изменится, кроме намерения. То кроме намерения ничего больше не изменится.
Ради чего? Не ради денег,
а
ради чего
будут? Да, а деньги тогда будут?
А зачем?
Вот я и спрашиваю.
Нет.
Денег не будет?
Нет.
Каждый то есть будет, я приду на работу, буду делать одежду для других?
Да.
Бесплатно?
Спасибо скажешь.
За что меня пустили на работу?
Что тебе дали возможность сделать что-то для других?
Я буду получать от этого удовольствие?
Ты не будешь приходить ради получения удовольствия? Нет. Ты будешь приходить и делать эту работу, потому что этим ты делаешь удовольствие другим.
Но я буду при этом получать удовольствие, что я делаю удовольствие другим?
Не обязательно. А как же ты тогда сможешь делать это?
Ну да.
Да?
Ну да.
Вот ты получишь эту силу. Ты получишь эту силу. Это и называется сила отдачи.
Окей. Я получаю эту силу. Значит, эта сила во мне будет раскрываться как удовольствие?
Да. Вот после этого будешь получать неограниченное огромное удовольствие, которое будет в тебе эквивалентно удовольствию всей системы во всех душах, во все времена. Представляешь, что ты достигаешь? Но не ради этого ты работаешь.
А без этого никак?
А без этого никак.
То есть тут получается такая фишка, что если я работаю не для себя, то я получаю в миллиарды раз больше, как если бы я работал для себя.
Да.
И фишка именно в этом.
И не только фишка, а потому что работая для себя, ты ничего для себя не получаешь, ты себе все время вредишь.
А когда я начинаю отдавать туда наружу 7 миллиардов,
так
я от 7 миллиардов и получаю?
Нет, ты не получаешь себе ничего. Ты живешь в этих 7 миллиардах.
То есть я в них ощущаю их наслаждение?
Да.
И то есть мама кладет ребенку в рот ту кашу, которая ему необходима,
да.
И она получает то наслаждение, которое получает
ребенок. Которое в нем вызывает.
Да? Этой каши?
Да. То есть представляешь, какой огромный объем.
Буквально получается тогда, как творец?
Да.
Да. Это же просто буквально.
Тогда ты относишься ко всем, как творец. И ощущаешь себя на месте творца.
У меня только такой вопрос. Ну, да. С наслаждением понятно.
И таким и здоровым. если можно так сказать.
А страдать тоже за всех этих 7 миллиардов?
И страдать за ощущать... всех этих миллиардов, а как же?
Ну, как они все ощущают, так я буду ощущать, как 7 миллиардов?
Да.
Так это, кто это выдержит все?
Ты выдержишь это, потому что у тебя будет одновременно с этим понимание всей системы. Ты будешь знать причинно-следственность этих состояний. Как ребенок, который кричит и не хочет принимать горькое лекарство, а мать знает, что надо, иначе будет плохо, и дает ему, сует.
А чего больше, страдать или наслаждаться, как себе?
А страданий тогда нет. Если ты понимаешь, что ради этого, если ты понимаешь, что они существуют только ради того, чтобы раскрыть те моменты, где можно отдавать, то ты, в этом нет у тебя уже страданий.
Еще раз, страдания существуют.
Болезнь существует только для того, чтобы показать тебе, где ты неисправлен. Как только ты опознал, ёкнуло в каком-то месте, все. Тебе больше не надо ничего для того, чтобы теперь знать, что тебе надо исправлять.
Мне вот тут заболело, это же не значит, что тут заболело, да? Вы же не это имели в виду?
Ну, ты на сегодняшний день еще не знаешь связи между тут и там.
Ну, вы имеете в виду, что заболело тут, это не значит, что мне нужно исправлять тут. А исправлять
не,
что-то...
здесь, конечно, это... Здесь, но если ты не можешь справлять это в корне, заткни это лекарствами и попытайся достичь корня.
И на урок кабалы, вы же сказали, за светом.
Ну это и называется достичь корня, да? Да.
Ну, все.
И все вроде мы выяснили.
А вывод какой-то можно? Вывод.
Вывод пожелать всем абсолютного здоровья, которое может быть только в полном равновесии с природой. И поскольку природа... это сила любви и отдачи, то выйти на этот уровень равновесия с природой только надо, только возможно любовью и отдачей. Вот такого состояния, если человек достигает, тогда он получает действительно высшее лекарство, высший свет, который делает его абсолютно здоровым, вечным, совершенным, гармоничным со всей вечно совершенной природой. Вот этого нам надо всем достичь. Так что... будем здоровы.